На следующее утро дверь распахнулась, и в комнату влетел сияющий Друдл, размахивая каким-то объемистым свитком. Со всего маху Шут бухнулся мне в ноги, проехав при этом по полу пару локтей и чуть не сбив меня.
«О, великий мудрейший дурак Ченанкор из столь же славного рода анкоров вейских!»
Гнусаво заорал Шут, продолжая вертеть у меня перед носом своим свертком.
«Дозволь вручить тебе высочайший фирман солнцеподобного эмира Дауда, дабы ты в своей несказанной дурости использовал его по назначению!»
Тут Друдл почему-то сделал паузу.
«И выявил всех наигнуснейших врагов славного Кабирского эмирата!»
Вопя все это, Шут принялся разворачивать принесенный сверток. Он разворачивал и разворачивал. Во все стороны летели какие-то рваные грязные тряпки, лоскутки кожи, куски тончайшей узорной парчи, обрывки шелка. Они устилали уже весь пол вокруг Друдла, и им, казалось, не будет конца. Тем не менее, изрядно потрудившись, Друдл все-таки добрался до вожделенного содержимого и с радостной улыбкой вручил мне небольшой пергаментный свиток, запечатанный личной печатью эмира Дауда. Я сломал печать и пробежал текст с глазами. Все было верно. Подателю сего, Ченанкору Вейскому, предписывалось оказывать всякую помощь и содействие на территории всего Кабирского эмирата, а также вассальных княжеств и дружественных государств. Внизу стояла хорошо знакомая мне подпись великого эмира Дауда Абусалима. Пока я читал, Шут заглядывал мне через плечо, так что я был уверен, что он тоже успел ознакомиться с содержанием фирмана, если не ознакомился до того. «Ну что, съел?» — злорадно осведомился я. «В смысле, прочитал?»
«Не-а», — расплылся ужасно довольный Шут. «Я читать не умею». «А что там написано? Небось, что ты, Чен, дурак? Так об этом писать не обязательно, это и так все знают. А кто не знает, тому я расскажу устно».
Я попытался удержать себя в руках, если быть точным, в одной руке.
«Зови кузнеца Каблана. Здесь написано, чтобы все жители Кабирского эмирата оказывали мне содействие. И я требую, чтобы меня отсюда выпустили. Немедленно».
«А зачем, собственно?» — поинтересовался Шут. «Тут тебя кормят, поят, содействие всяческое оказывают. Делать ничего не надо, знай себе, руку упражняй». Он неожиданно подпрыгнул и подмигнул мне.
«Как у Чена дурака есть железная рука!» — пропел он, кривляясь. «И содействие Каблана пить вино из бурдюка! Зачем тебе отсюда уходить?»
«Великий эмир поручил мне расследование. Да ты же сам не хуже меня об этом знаешь».
Я сам удивлялся, зачем я говорю все это Друдлу.
«И как ты собираешься расследовать?» — не унимался дотошный Друдл. «Покойничков расспрашивать? Следы по ночам искать?»
«Кроме покойничков, есть еще и живые», — огрызнулся я. «И вообще, раз приказано оказывать мне содействие, вот и содействуй. Зови Каблана и выпускайте меня отсюда».
«Содействие — это правильно», — с воодушевлением подхватил Шут. «Вот мы и станем тебе содействовать. Ты будешь здесь сидеть и расследованием руководить, как главный дурак. А мы с Кабланом будем содействовать и твои поручения, как меньшие дураки, исполнять. Вот и получится у нас отличное дурацкое расследование».
Я почувствовал, что неудержимо багровею.
«Так что сиди тут», — продолжил Друдл, — «и руководи. Рука у тебя теперь есть, железная, между прочим. Вот и будешь ею водить. Туда-сюда, туда-сюда. То есть рука водить, вот. А руководить ты можешь и отсюда, для твоей же безопасности. А то в городе у нас неспокойно. Недавно еще двоих дохликов нашли. И третьего, живого, но однорукого, вроде тебя. Теперь каблану работы прибавится. Вторую руку ковать. Моя левая ладонь нащупала стоявший на столе массивный подсвечник.
«Ну так кому пойти, о чем спросить?» — невинно осведомился Шут. «Давай, рука, води!»
Я изо всех сил запустил в него подсвечником. Друдл легко увернулся и, строя омерзительные рожи, выскочил в дверь. Послышался звук задвигаемого засова. Родной и до боли знакомый. В тот же день я сунул ферман под нос каблану. Каблан долго читал, шевеля губами, потом вернул мне ферман, некоторое время думал и, наконец, поинтересовался.
«Тебе чего-нибудь принести?»
И вот этого издевательства я уже не выдержал. Ну ладно, Шут, но каблан... И я ударил кузнеца каблана. Ударил правой железной рукой. Наотмашь, изо всех сил, по лицу. И попал. Каблан покачнулся, удивленно посмотрел на меня, затем поднял руку к лицу, отер кровь с рассеченной скулы и с недоумением уставился на свои покрасневшие пальцы. Я сделал шаг к двери. И тут кузнец Каблан взревел, как я не знаю кто. И я почувствовал, что попал под ногу слону, что еще немного, и у меня сломаются ребра, причем все сразу. А потом меня подняло в воздух, и я заметил, что лечу. Впрочем, летел я недолго. От удара у меня потемнело в глазах, и когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу на слегка покосившейся собственной кровати. Больше я не пробовал бить кузнеца. Через некоторое время, прошло уже больше 2 недель моего заточения, я понял, что надеяться мне не на что. Это был заговор. Заговор против меня. А может быть, не только и даже не столько против меня. Да, все складывалось воедино. Друдл, уговоривший меня заказать себе железную руку и заказать ее именно у каблана, каблан, взявшийся делать заведомо бесполезную вещь. Вместе они задурили мне голову и заперли здесь, а теперь пытаются окончательно свести с ума. Кстати, еще немного, и им это удастся. Зачем? Вот этого я понять не мог. Может быть, это связано с поручением эмира? В своих подозрениях я доходил до того, что зачислял и каблана, и друдла, и даже моего Антанию в зловещую мифическую секту ассасинов, проливающих кровь, о которых складывал песни еще Масуд ан-Назри. Впрочем, кровь действительно лилась на улицах Кабира, так что и легендарные ассасины вполне могли оказаться реальностью. Но слишком уж много у них тогда оказывалось сообщников. И не проще ли в этом случае было бы, не мудрствуя лукаво, добить несчастного калеку? И потом, почему именно я? На кой я им сдался? Или, может, Друдл не соврал, и они впрямь пекутся о моей безопасности? Что-то плохое представляю эту компанию, с таким усердием обеспечивающую безопасность никому не нужного чена. Зачем же тогда? Зачем? Чтобы я таки сумел сжать стальные пальцы? Но это же бред. И тем не менее реальность. Мне было плохо. Я пытался хоть что-то понять, расспрашивая каблана. Но тот либо молчал, либо снова начинал плести какую-то чушь. Тогда я стал требовать вина. И побольше. Вино мне приносили, и я напивался. Несколько раз я пытался бежать, но подмастерья, приносившие мне еду, все время были на стороже, и мне ни разу не удавалось застать их врасплох. А в случае моих засад они звали кузнеца. Еще в комнате было два небольших окошка, забранных толстыми железными прутьями, и был глухой внутренний дворик с высоченным дувалом, о нем я уже говорил. Я быстро прикинул, что даже если я устрою у стены пирамиду из всей имеющейся в комнате мебели, имелись в виду стол и стулья, сдвинуть с места кровать мне оказалось не под силу, разве что с помощью каблана, то, взобравшись наверх, я все равно и близко не дотянусь до края стены. Можно было, конечно, попытаться сделать веревку из моей одежды и постели, но у меня все равно не из чего было изготовить крюк, чтобы зацепиться за стену, разве что из собственной правой руки. Окна же выходили на какую-то глухую, безлюдную улочку. Я неоднократно пытался расшатать прутья решетки, пробовал выбить их ударами своей железной руки, но мои попытки приводили лишь к тому, что я уставал и долго стоял у окна, пока не начинало смеркаться. Как-то раз я увидел проходящего за окном Фальгрима. «Фальгрим!» — не веря своей удаче, заорал я. «Фальгрим, это я, Чен! Меня запер сумасшедший кузнец Каблан! Скорее сообщи эмиру Дауду об этом, пусть пришлет гулямов меня спасать! Только не шута Друдла, он в сговоре с кузнецом! Прошу тебя, Фальгрим!» Лаулезец остановился в недоумении, оглядываясь по сторонам. Наконец он обнаружил в окне мое лицо и попытался улыбнуться. Улыбка вышла сконфуженной, что было совсем не похоже на шумного и самоуверенного беловолосого.
«Привет, Чен. Я все понял. Конечно, я передам эмиру, только...»
«Что только?»
«Только, может, тебе лучше пока тут посидеть? Опасно сейчас в городе. Да и рука у тебя. А эмиру я сообщу, ты не беспокойся».
И Фальгрим быстро пошел прочь, странно сутулившись, словно под тяжестью своего эспадона. Я не поверил. Я решил, что мир перевернулся. Фальгрим беловолосый, мой друг и постоянный соперник, но в первую очередь все-таки друг, друг, друг. Ну не мог он сказать такое. Не мог. Но сказал. И откуда он узнал о моей руке? Или он совсем не то имел в виду? Хотя с рукой как раз непросто. Небось, Друдл уже раззвонил по всему Кабиру о свихнувшемся Чене и его железной руке. Впрочем, Фальгрим обещал таки сообщить обо мне и миру, и эта мысль немного успокоила меня. Как оказалось, напрасно. Ни в этот, ни на следующий день за мной никто не пришел. Теперь мне казалось, что весь Кабир, все друзья, а возможно и тот, кто ждет меня в раю, против меня. Я стоял у окна с тоской, глядя на недосягаемую улицу, и увидел Чин. Чин! Черный лебедь Хакаса. И, похоже, она знала, где меня искать. Знала. И ответ на мой вопрос был написан на ее лице, грустным, но твердым. Вот так мы стояли друг напротив друга, разделенные решеткой. А потом я отвернулся, чтобы не видеть уходящую Чин. Поговорили. Улетай, лебедь. Вот тогда-то я и напился по-настоящему. И бил рукой в стену, и срывал с себя проклятое железо, и плакал, как ребенок, и уснул, и видел кошмары. Похоже, я все-таки снова уснул, прямо за столом, потому что проснулся от крика. Я не сразу сообразил, что происходит. Я думал, что это очередной кошмар, к которым я уже начал понемногу привыкать. Нет, это был не сон. И с улицы доносился яростный звон оружия. Не так, не так оно должно звенеть. И крик. Женский крик. Чин. Они добрались до нее. Кажется, я закричал. Нет, я завизжал так, что перекрыл шум и звон оружия. Каблан! Кто-нибудь! На помощь! Выпустите меня, сволочи! Там... там убивают Чин! Каблан! Да где же вы все? И никто мне не ответил. Я бросился к двери, и неожиданно она распахнулась, ударив меня, и на пороге возник Друдл с идиотской улыбкой до ушей. Проклятый шут ухмылялся в дверях, загораживая мне путь наружу, туда, где в темноте ночного кабира захлебывалась криком «Чин, черный лебедь!». В одно мгновение вся моя ненависть, вся боль последнего времени, вся тщета бесплодных попыток обрести утраченную цельность, все то, что до краев переполняло Чена Анкора Безрукова, выгорело без остатка, как примеси в чистой стали новорожденного клинка, неотвратимо устремившегося к цели. И цель эта была — шут Друдл Муздрый. Я кинулся на Друдла, стремясь врезаться в него всем телом и выбить в коридор, как пробку из бутылки. Но странным образом промахнулся и больно ударился плечом о косяк. Дверь захлопнулась, лязгнул внутренний засов, и шут радостно заплясал вокруг меня, хлопая в ладоши. Полы его шутовского халата уже были предусмотрительно заправлены за кушак, оттуда выглядывали рукояти тупого граненого кинжала дзюте и ятагана для подростков. «Как кучено, дурака! Заболят сейчас бока!» — завопил он, возбужденно скались. «Заболят сейчас бока от чужого кулака!» Здоровой левой рукой я попытался дотянуться до засова, но Друдл подпрыгнул, как-то по крабье выбрасывая ногу, и острая боль пронзила мой локоть. Вслепую наугад я отмахнулся правой, и железная перчатка ударила в стену над головой присевшего Друдла, выбивая куски штукатурки. Твердый и костлявый кулак шута чувствительно ткнулся мне под ребра, я попятился, неловко подворачивая ногу, падая на пол, и увидел над собой холодный блеск маленького ятагана в руке шута Друдла. Ах, напрасно он обнажил клинок, этот мудрый и проницательный шут, этот расчетливый боец, предусмотревший все или почти все. Напрасно, напрасно, потому что тело мое само вспомнило прежние навыки, потому что оно ничего не забывало, мое послушное тело, и пальцы левой руки машинально сомкнулись в кольцо, поднося к губам невидимую чашу с горьким и хмельным вином беседы. Пол, твердый, как утоптанная множеством ног турнирная площадка, моя последняя площадка, и блеск чужого клинка надо мной. Значит, я опять достоин удара меча. Удара без снисхождения и жалости. Значит, у меня опять есть имя. Через секунду ятаган Друдла рубил смеющийся воздух, который звался Ченом Анкором. О, он был умелым собеседником. Он был очень умелым собеседником, мой злой гений, мой шут Друдл. И ятаган его был оригинален и остроумен, задавая неожиданные вопросы и требуя мгновенных ответов. Только все это не имело сейчас никакого значения. Абсолютно никакого. Послышалось за окном, или не за окном, но посторонние звуки обтекали меня, не затрагивая сути, не отвлекая. А я все купался в брызгах стального водопада. Хмель ударил мне в голову. Наследственный хмель анкоров вейских и спокойная уверенность заполнила меня до краев, как живая рука заполняет собой латную перчатку, согревая своим теплом мертвый металл. И когда ладонь моя, наконец, нащупала то, что было единственно необходимым для нее, я завизжал страшно и радостно, и вместе со мной завизжал единорог, вонзаясь в дверной косяк и намертво прибивая к нему восьмиугольную тюбетейку шута. Непривычное и неприятное ощущение крадучись, пробежала по самым задворкам моего сознания и юркнула в щель между неплотно пригнанными досками забора, огораживающего «я» от «не я». Я лишь успел заметить некоторую раздвоенность, как если бы не одна моя воля вела руку в выпаде, как если бы... А потом я увидел глаза Друдла. Слезы стояли в них. И там, за блестящей завесой, животный страх смешался с человеческой радостью. Совсем рядом с глазами шута моя рука сжимала рукоять меча. Правая рука. Железная. Моя.
Получилось. Одними губами выдохнул шут. А я дурак. И сполз на пол, теряя сознание.